Евгений Нет. Лекс. Книга первая. Глава первая. Эскапизм не порок. Эскапизм – стремление человека отвлечься от реальной жизни и ее проблем с помощью фантазии, развлечения или других приятных занятий. Для мага воплощения эскапизм – практика, позволяющая отточить воображение и укрепить свой разум. Из записок неизвестного, посвященных неизвестному. Я молча приподнялся на локтях, шипя сквозь зубы. Онемение во всем теле, сухость в горле, звон в ушах – все потом. Прямо сейчас было важно оглядеться и понять, получилось ли у меня. Или проблеск ясного разума – не более чем агония умирающего старика. Интерьер, шкаф, телевизор, люстра. Успех. Но мир ведь не может быть тем же, настолько похожим на мой. Бред. Параллельная реальность. Я кое-как встал, окинув взглядом руки. Молодые, неиспещренные морщинами. И ниже пояса все тоже в порядке. Сразу два огромных плюса, ведь прыгал я вслепую. Безо всякой уверенности в успехе и даже в том, кем или чем я стану впоследствии. А тут и молодость, и привычный пол, уже победа. Я прокашлялся, во второй раз оглядевшись. Обстановка вокруг напоминала комнату человека высокого достатка, но никакущей чистоплотности. Вдоль стены напротив тянулся шкаф, заставленный книгами. По правую руку ширилось панорамное окно в пол, открывающее вид на внутренний дворик и комплекс строений в этаком царском стиле. Из тех времен, когда отгрохать дворец считалось не бессмысленными понтами, а необходимостью, продиктованной желанием жить с комфортом. Слева торчала массивная резная дверь и телевизор под потолком, а за моей спиной стена, в которую упирался виновник ломоты во всем теле. Сирич твердый, как камень, большой диван, очень большой. Все указывает на то, что это дом кого-то весьма обеспеченного. Или гостиница, что тоже вариант. Слишком уж тут пусто. Но запашок, да. Зря только диван в своем плохом самочувствии обвинял. Я поднялся на ноги, сходу отыскав взглядом валяющуюся на полу пустую бутылку крепкого спиртного и не одну. В довесок к следам попойки обнаружились порванные колготки, брошенные на полу, и барсетка с валяющимся рядом пустым бумажником. Брезгливо скривившись, обошел чье-то белье по широкой дуге. Взял в руки барсетку, удостоверившись в том, что она пустая. Вопрос в том, было ли там что-то. Но ответ на него я не узнаю никогда, и личных вещей что-то вокруг не видно. Компьютер, смартфон, ничего. Проклятие. Поморщившись от того, насколько явно стало ощущаться эхо попойки, через которую прошло это тело, уселся обратно на диван, сосредоточился и, наконец-то, сообразив заняться самым важным вопросом, ткнул пальцем в определенную точку на грудной клетке, ровно между вторым и третьим ребрами. Привычный жест для проверки состояния ядра в теле. И ничего. Ни отклика дара, ни тянувшей пустоты от его отсутствия. Нахмурившись, повторяю движение еще несколько раз, разными пальцами и даже меняя руки, но результат от этого не меняется. Косвенные методы определения одаренности тоже дали никакой результат. Ни да, ни нет. Словно в этом теле ядра в принципе не существует, вот же! По спине пробежал холодок, унять который получилось только целенаправленным волевым порывом. Отставить панику? Такого не бывает, если только... Могла ли эволюция слепить в двух мирах людей? В одном случае создать ядро, а в другом нет. Звучит как бред. Или теории безумцев-азиатов были правдой? Ядро – искусственный конструкт предтечей. Иного объяснения не вижу. Ну, ладно, это подождет. Спокойствие, только спокойствие. План минимум уже выполнен. Я избежал забвения, пусть даже ценой утраты магии. Взгляд снова упал на пустой бумажник, и я, принудительно успокоив разум, заставил себя двигаться. Проверил карманы и валяющуюся на полу барсетку, в которой обнаружилось лишь несколько купюр разного номинала, да десяток монет. Империя, федерация, республика. Термины знакомые, названия нет. Вдруг мой взгляд зацепился за нечто среди пустых бутылок. Я сунул деньги в карман, наклонился и поднял легкий угловатый браслет с большим экраном и россыпью физических кнопок с очень мягким четким ходом. Щелчок и экран ожил. выведя сообщение о необходимости прохождения биометрической авторизации. С инструкцией для дурачков. Надень, мол, игрушку на запястье, и будет тебе счастье. Так как девайс вряд ли принадлежал кому-то другому, откладывать я не стал. Закрепил браслет на правой руке, и устройство ожило, предоставив интуитивно понятный интерфейс с понятными любому человеку из моего мира пиктограммами. Контактная книга, сообщение, выход в сеть, каталог Эрикс искусств. Щелчок дверного замка громыхнул в ушах набатом, и я резко обернулся, сфокусировав взгляд на вошедшем. Парень. Тоже в костюме, но более опрятный, крупный такой, с жирком. Лыбится так, словно выиграл лотерею. Проспался, Лекс. Я же говорил, что эта фифа смоется до утра. Проспорил ты, признаешь? Бросил он, пройдясь пальцами по кнопкам похожего на мой браслета и подвесив в воздухе плоскую голограмму. На детализированном, хоть и слегка плывущем изображении, потрепанная в хорошем смысле блондинка, выныривающая из некой двери в коридор. И настенные часы крупным планом, 3 часа 42 минуты. И правда, только я ни черта не помню. Я покосился на пустые бутылки, уповая на то, что благодаря им провалы в памяти будут смотреться естественно. Мне нужны подробности. И время, чтобы отлежаться, мигрень лютая. У тебя и мигрень? От выпивки? Лекс, ты ли это? Толстяк театрально вскинул брови, демонстрируя мимику настолько живую, что ему впору было в театре выступать. Все было бы видно даже с задних рядов. Но сполна рассмотреть его лицо мне было не суждено. Браслет парня пискнул. Он покосился на экран и засуетился. «Ладно, братишка, мой выигрыш ты все равно потом отдашь. А все, что она сперла, на проходной заберешь. Какую-то девку вроде вашей казематы утром посадили, не отпускают. И ты давай там только не теряйся. До вечера. Да-да, конечно». Дослушивать меня толстячок не стал, выскочив в коридор и захлопнув за собой дверь так, словно ему на хвост села целая стая снежных гончих. А моя рука неосознанно потянулась к браслету, опустившись на него так, словно работать с грубыми физическими кнопками было для левой руки крайне привычным занятием. «Лекс, значит, проходная. Вечер. Только дедлайнов мне в первые же сутки не хватало». Но голограмма. Что-то не похоже она на продвинутую технологию. Уж точно не в этом квадратном куске железа такое спрятано. Я постучал пальцем по экрану браслета, пробудившегося ото сна. И на этот раз я сразу полез в каталог. Эрикс искусств, так как само название воспринималось не иначе, как иная обертка для привычной мне, но отсутствующей в этом теле магии. Конечно, этот каталог мог быть частью игры. Но будем честны, кто в здравом уме добавляет в системный интерфейс устройства игрушки? Вот и мне кажется, что никто. Самой первой пиктограммой в каталоге стала ни много ни мало отмеченная звездочка искусства, предназначенная для борьбы с похмельем. Следом шли сугубо бытовые штуки, которые я даже в самом начале своего пути мага в первые лет 10 не смог бы назвать чем-то сложным. Но стоило промотать список ниже избранных, как на глаза стало попадаться и что-то вполне себе серьезное. Боевые техники, телекинез, материальные барьеры. Каталог ломился от примеров того, что тут называют Эрикс искусствами. Правда, все серьезное было заблокированным. С серыми иконками и замочками поверх. Но сам факт. А если учитывать слова Пухлиша и мои избранные техники, то это тело не такое уж и бездарное. Точно не хуже меня в молодости, если сравнивать масштаб и точность воздействия. А еще спектр заклинаний в целом шире, чем было доступно мечтателю. Осталось понять, что это в принципе такое, ничего не разрушив. От идеи о том, чтобы избавить себя от похмелья, отмахнулся в ту же секунду. Это была бы крайне глупая смерть. Залезть в организм, не понимая, что и как делается, и аннигилировать себя, например. А подсказок в интерфейсе не было совершенно. Стоило ли оно того, бесспорно нет. Потому что похмелье сильно не мешало, а возможность использовать магию здесь и сейчас ничем не могла помочь. Род занятий, возраст, семейное положение Лекса – это самое основное, о чем необходимо узнать. И черта с два какое-то простое колдунство окажется в этом деле хорошим подспорьем. Я снова уставился на браслет, на этот раз решив не ограничиваться каталогом. Контактная книга, галерея, сообщения – все это могло дать ответы. Но чем дольше я щелкал по клавишам, тем яснее становилось одно. Все самое важное прежний владелец тела хранил под паролями, которые благополучно улетучились из мозгов, когда в этом мире появился я. Контактная книга запаролена не была, но вместо имен там значились или обидные прозвища вроде «кошелек», «шлюха 3», «толстый лох», либо непонятные символы. Если символы еще можно было списать на особенности местной письменности, смайлики, например, было похоже, то прозвища... Они рисовали портрет прежнего Лекса как редкостного мудака. «Прекрасно!» – прохрипел я, откладывая браслет. «Значит, этот Лекс был тем еще уродом. Я унаследовал весь его сомнительный багаж». Я перевел дух, натянул валяющиеся на полу ботинки и двинулся к дверям, стараясь не наступать на мусор, резинки и прочие следы бурной ночи. Ноги слушались плохо, но с каждой секундой координация возвращалась. Первым делом вода, вторым – зеркало. Третьим – понять, где я нахожусь, кто я и чего от меня ждут окружающие. И задавить эту чертову панику. Магия, вернее ее отсутствие, это не конец света. Из комнаты я попал в коридор, а уже оттуда, двигаясь по наитию, в ванную комнату, поражающую размерами, элегантной, изящно подчеркнутой роскошью, мрамор, тонкие линии позолоты, огромная душевая кабина и пара раковин, в которых можно было утопиться. И только утолив жажду, я перевел взгляд на зеркало, которое подтвердило мои худшие опасения. Из отражения на меня смотрел парень с благородными, но какими-то изможденными чертами. Глаза с поволокой, темные круги под ними, торчащие во все стороны волосы со следами укладки, ссадина на скуле. Одежда дорогой, но в краткие сроки истрепавшийся костюм, на котором я не без удивления обнаружил забившиеся в карманы и швы разноцветные конфетти. Ты, Лекс, похоже, был тем еще прожигателем жизни. Плохо. И для тебя было, и для меня есть. Я умылся, кое-как привел лицо в порядок и вернулся в комнату. Надо было обыскать ее как следует, потому что за неимением доступа к сети меня бы устроил любой источник информации. Даже пыльные книги, которыми был под завязку забит шкаф. Едва ли мне светит отыскать среди них дневник или нечто подобное, но в моей голове еще теплилась надежда на то, что они тут стоят не для красоты, и что здесь, как и в любом другом мире, они расскажут мне о своем хозяине хоть что-то, кроме того, что Лекс был тем еще фруктом. Если бы я так хранил даже самые примитивные трактаты для околитов, меня бы в ночи придушила совесть, честное слово. А на утро подвесил бы на дереве декан. И не за шею подвесил, честное слово. Такой оказалась реакция на пыль и состояние толстых корешков с тиснением. Почти все книги выглядели далеко не новыми, а это косвенно указывало на то, что их читают или читали в прошлом. Я вытащил первый том наугад. «Фундаментальные положения макроэкономики» за авторством неизвестно кого. Второй – «История Золотого века». Третий – «Эрикс. Искусство. Воображение как основа». Это уже было интереснее, и книга отправилась на диван. Четвертый увесистый том оказался ни много ни мало, а «Генеалогии знатных домов центральных провинций», который я тоже счел достойным своего внимания. Дальше пошла сугубо техническая и обучающая литература вперемешку. Часть книг была испорчена рисунками на полях или прямо на страницах. Словно они побывали в руках у очень непоседливого и дурно воспитанного ребенка, которого никто не хлестал розгами за порчу четвертинки дешевого пергамента. Но я, оценив коллекцию в целом, мог с уверенностью сказать, что либо этот Лекс готовился к чему-то серьезного, либо его заставляли этим заниматься родители. И интуиция подсказывала, что второй вариант куда более вероятен. Я сделал шаг назад. Окинул взглядом комнату, и тут меня, улучившегося, наконец, момента тишины осенило. Комната слишком домашняя для гостиницы или гостевой комнаты в богатом доме. Высота потолков, лепнина, собрание книг, разные мелочи на нижних полках шкафа. Все указывало на то, что я здесь именно жил. Вероятнее спал, потому что помещение, несмотря на присутствие целой библиотеки в миниатюре, было сильно похоже на место, где можно бросить кости, свои и партнерши. Но не более того. Значит, это не гостиница. Оттолкнемся от этой теории. Родительский дом. Очень вероятно. Спальня, если конкретизировать. А там, где спальня, должен быть кабинет. Его разумно расположить в непосредственной близости от опочивальне. Я выглянул в коридор. В обе стороны тянули закрытые двери. А где-то в глубине дома, в окнах и в мелькающих то тут, то там тенях угадывалось движение. Верный признак качественно вышколенной прислуги, наученной не попадаться хозяевам на глаза без необходимости. Можно было отловить кого помладше и расспросить, но с имеющимся у меня минимумом информации это все еще было слишком опасно. Язык понимаю, говорить не хуже местных могу, и на том спасибо. Магия воплощения и тропа эскапизма могли не дать мне даже этого. Начать осмотр я решил с двери напротив, но там обнаружилась ни много ни мало полноценная библиотека. За первой дверью слева небольшой тренажерный зал, отчасти объясняющий тот факт, что старый Лекс при своем пагубном образе жизни не развалился окончательно. Справа была ванная комната, в которую... Проклятие, а ведь я туда пришел сам, просто захотев умыться. Подсознание, рефлексы тела... Поддавшись этой мысли, я отстранился от осознанного управления телом. Вернулся в комнату, закрыл за собой дверь. Открыл снова, позволив ногам самим куда-то меня вести, и остановился напротив пятой по счету двери слева. Толкнул ее и шагнул в просторное помещение, заставленное пустующими стеллажами для бумаг. Рука сама щелкнула по выключателю на стене, а взгляд продолжил скользить по обстановке. Массивный стол из темного дерева. Три кресла. На стенах портреты суровых мужчин и женщин в старомодных костюмах с одинаковым выражением лиц, вида «Я выше всего этого». Предки, надо полагать. Судя по выражению лиц, те еще зануды. Настоящий цвет общества. Я прошел к столу, коснувшись пальцами гладкой столешницы, опустился в кресло, окинув взглядом немногочисленные бумаги. И монитор, сокрытый от посторонних взглядов под угловатой крышкой, которую я поначалу принял за массивную полочку для документов. Захотелось сразу же включить компьютер, но я оборвал себя, начав перебирать актуальные сиречь, забытые на столе бумаги. Счета чаще всего оплаченные, какие-то прошения, пара претензий. Неподписанный ответ на одну из них, начинающийся с «А не пойти бы вам на...» Официальные бланки с гербом, которые я не узнавал, но уже предполагал, что неизвестная птица с мощным клювом, острыми когтями и расправленными крыльями – это символ моей новой фамилии. А вот это уже интересно. Одновременно с этой мыслью я выудил из груди макулатуры кое-что личное. «Александр, сын мой, поскольку ты в очередной раз проявил полное пренебрежение к чести семьи, я вынужден». Дальше шла пространная, витиеватая тирада о том, что финансирование этого балагана, который ты называешь своей жизнью, прекращается до тех пор, пока Александр не приведет себя в соответствие со статусом. А последний абзац этого послания заставил меня прочитать его трижды. «Твой единственный шанс – восстановить репутацию в моих глазах, сын. Поступление в Первую Академию Эрикс Искусств в Сант-Море. Я в последний раз исправил твои ошибки и поспособствовал внесению твоего имени в списки. Экзамен 22 июля. Если ты опозоришь нас и там, считай, что ты больше не носишь фамилию Лазарь». Я отложил письмо и уставился на портреты предков. Откинулся на спинку стула и тихо прямо себе под нос выругался. На экране браслета, который я перепроверил тут же, 20 июля. Три дня. Три чертовых дня до экзамена по искусству, о котором я не знаю ничего, кроме названия. А этот Лекс вместо подготовки устроил пьянку с вороватыми блудницами и сомнительными знакомыми, собираясь забить на свой единственный шанс. Вернее, он уже на него забил. И хоп! Тут появляюсь я. В груди заворчалось что-то мне обычно не присущее. Не страх, а злость на безответственность прежнего владельца тела, на стечение обстоятельств. Хотелось бы сказать, что я злился и на собственную самонадеянность. Но будем честны, прыжок в никуда с верой в лучшее предпочтительней смирения и забвения, как ни крути. В свои 86 я бы согласился даже на тушку нищего голодранца без руки. Так что это тело еще очень даже ничего. Молодое, крепкое и ощущающееся здоровым, по крайней мере. И мозги работают совсем иначе, эффективнее, яснее, четче. Такой исход всяко лучше, если обособиться от того, каким могло бы быть идеальное вместилище. Идеал все равно недостижим, а уж в моих условиях, когда можно было проснуться в теле другого умирающего старика. Да я и сам начинал с куда худшей позиции, простолюдин, только к четвертому десятку заслуживший ненаследуемый титул. А в плане магии так и вовсе каждый второй юнец считался куда более талантливым. Магия воплощения, в которой я достиг существенных высот, никогда не выделялась на фоне прочих направлений магии. В бою она проигрывала всем специализированным искусствам без исключения. В созидании находилась на среднем уровне, не позволяя замахнуться на сотворение шедевров. А в сложности освоения могла дать фору любой другой магии. Шутка ли? Не только формулы и речитативы, но и воображение. Не каждому дано почувствовать характеристики того, что он создает настолько ярко, чтобы магия подобающим образом воплотила это в реальность. И не просто вообразить, а позиционировать относительно ядра среди реального окружения, когда любая ошибка может привести к коллапсу воображаемого и материального. А до кучи параллельно делать все то, что делают нормальные маги – жестикулировать, зачитывать речитативы, передвигаться, использовать артефакты, контролировать ток маны в теле.